Филепп. Сократ, Протарх, Филепп. Сократ. Посмотри-ка, Протарх, что за рассуждение собираешься ты перенять от Филеба, и какое наше рассуждение намерен оспаривать, если оно придется тебе не по нраву? Хочешь, мы кратко изложим и то, и другое? Протарх. Очень даже хочу. Сократ. Филепп утверждает, что благо для всех живых существ — радость, удовольствие, наслаждение и все прочее, принадлежащее к этому роду. Мы же оспариваем его, считая, что благо не это, но разумение, мышление, память и то, что сродно с ними. Правильное мнение и истинные суждения. Понимание блага и радости, удовольствия и наслаждения близко к сенсуализму и гедонизму Киренаика Аристиппа, ученика Сократа. Однако следует иметь в виду, что у Аристиппа удовольствие и наслаждение не лишены разумности. А тезис Филеба, подчеркивает Сократ, резко противоречит разумению, мышлению и памяти. В этом крайность суждений Филеба. Все это лучше и предпочтительнее удовольствие для всех существ, способных приобщиться к этим вещам. И для таких существ, и ныне живущих, и тех, что будут жить впоследствии, ничто не может быть полезнее этого приобщения. Разве не таковы, примерно, Филепп, твоя и моя речи, Филепп? Именно таковы, Сократ. Сократ. Значит, Протарх, ты принимаешь данное рассуждение? Протарх. Приходится принять, потому что красавец наш Филепп что-то примолк. Сократ. Не следует ли нам приложить все усилия, чтобы достичь здесь истины? Протарх. Разумеется, это необходимо. Сократ. Давай же сверх того согласимся еще вот в чем. Протарх. В чем же? Сократ. Пусть каждый из нас попытается теперь представить такое состояние и расположение души, которое способно было бы доставить всем людям счастливую жизнь. Согласны? Протарх. Да, конечно. Сократ. Вот вы и попытаетесь показать, в чем состоит радость, а мы, в свою очередь, попытаемся показать, в чем состоит разумение. Протарх. Хорошо. Сократ. А если обнаружится что-то другое, лучшее этих двух, если оно окажется более сродном удовольствию, не отдадим ли мы оба предпочтение жизни, прочно основанной на этом третьем? И не одолеет ли жизнь в удовольствиях разумную жизнь? Протарх. Конечно, одолеет. Сократ. Если же это другое окажется более сродным разумению, разве не победит оно удовольствие? И не окажется это последнее побежденным. Скажите, так ли мы согласимся относительно этого, или как-то иначе? Протарх. Мне, по крайней мере, кажется, что так. Сократ. Ну а ты, Филепп, что скажешь? Филепп. Я держусь и буду держаться того мнения, что во всех случаях побеждает удовольствие. Ты же, Протарх, решай сам. Протарх. Передав слово нам, ты, Филепп, уже не вправе более соглашаться или не соглашаться с Сократом. Филепп. Ты прав. Поэтому я приношу очистительную жертву и призываю теперь в свидетельнице саму богиню. Этими словами Филепп передает нить разговора в руки Протарха, Филипп хочет сказать, что он совершил священный ритуал очищения перед самой богиней Афродитой, по его мнению, покровительницей удовольствия, и уже не отвечает за дальнейший исход спора. Протарх. И мы охотно засвидетельствуем, что ты сказал именно это. Однако, Сократ, попытаемся довести до конца то, что отсюда следует. Все равно, одобрит ли это Филипп или нет. Сократ. Да, надо попытаться, начав с самой богини, которая, по словам Филиппа, называется Афродитой, меж тем, как подлинное ее имя — удовольствие. Сократ не без умысла ссылается на слова Филиппа. Сам-то он хорошо знает, что Афродита не просто покровительница удовольствия, как это думает юный Филипп. Об Афродите смотрите в томе втором, в «Пире». Протарх. Совершенно верно. Сократ. Я испытываю всегда нечеловеческое благоговение, Протарх, перед именами богов, более сильное, чем величайший страх. И теперь я называю Афродиту так, как ей это приятно. Сократ отделяет Афродиту от удовольствия, понимая имя божества в соотношении со всей глубиной его сущности. В словах Сократа о подлинном имени богини Афродиты слышится отзвук его рассуждений о правильности имен, даваемых богами, и о неточности имен, которые дают люди, ограниченные в своем знании. Смотрите том 1, Кратил. Что же касается удовольствия, то я знаю, что оно разнообразно. И, как сказано, нам надлежит исследовать его и рассмотреть, какова его природа. Если просто верить молве, оно, удовольствие, есть нечто единое, но принимающее разнообразные формы, известным образом не похожие друг на друга. Однако посмотри. С одной стороны, мы говорим, что удовольствие испытывает человек невоздержанный, с другой, что и рассудительный наслаждается в силу самой рассудительности. Наслаждается даже безумец, полный безрассудных мнений и надежд. Наслаждается и разумный в силу самого разумения. Разве несправедливо кажется безрассудным тот, кто утверждает, что оба этих вида удовольствия подобны друг другу? Сократ противопоставляет свое мнение об удовольствии в его различных видовых проявлениях ходячему мнению о единой природе удовольствия как блага вообще. Протарх. Конечно, Сократ, эти удовольствия проистекают от противоположных вещей, но сами они не противоположны друг другу. В самом деле, каким образом удовольствие, будучи тождественным самому себе, может не походить больше всего на свете на другое удовольствие? Сократ. Но ведь и цвет, почтеннейший, как нельзя более подобен другому цвету, и именно потому, что всякий цвет есть цвет, и один цвет нисколько не будет отличаться от другого. Между тем, все мы знаем, что черный цвет не только отличен от белого, но и прямо ему противоположен. Равным образом и фигура наиболее подобна другой фигуре. В самом деле, как рот, она есть единое целое. Но одни части ее в отношении к другим частям то прямо противоположны друг другу, то содержат в себе бесконечное множество различий. То же самое можно сказать и о многом другом. Поэтому ты не верь учению, которое бы все противоположности сводило к единству. Боюсь, как бы мы ни нашли удовольствия, противоположные другим удовольствиям. Протарх. — Может быть. — Но чем же это повредит нашему рассуждению? Сократ. — Тем, — ответим мы, — что несхожие вещи ты называешь чуждым им именем. В самом деле, по твоим словам, все приятное — это благо. Никто не станет, конечно, оспаривать, что приятное приятно. Однако, несмотря на то, что многое из приятного, как мы сказали, дурно, а многое, наоборот, хорошо, ты называешь все удовольствия благом, хотя и готов согласиться с тем, что они не сходны друг с другом, если кто-нибудь докажет тебе это при помощи рассуждения. Итак, что же есть тождественного в дурных и в хороших удовольствиях, позволяющего тебе все удовольствия называть благом? Протарх. Как это ты говоришь, Сократ? Неужели ты думаешь, что кто-нибудь, признающий удовольствие благом, согласится с тобой и потерпит твое утверждение, будто одни удовольствия хороши, а другие дурны? Сократ. Но ведь называешь же ты удовольствия не схожими друг с другом, а некоторые даже противоположными. Протарх. Нет, поскольку они удовольствия. Сократ. Мы снова возвращаемся к тому же самому месту, Протарх. Снова, следовательно, мы будем говорить, что все удовольствия схожи и не содержат никаких различий. Нисколько не задетые приведенными сейчас примерами, мы поверим тебе и будем задавать вопросы, как последние невежды и новички в рассуждениях. Протарх, что ты имеешь в виду? Сократ, то, что если, подражая тебе и обороняясь, я дерзну утверждать, что самые несхожие вещи наиболее между собою сходны, я буду утверждать то же, что и ты. И мы окажемся наивнее, чем следует. А наше рассуждение, вырвавшись, убежит. Так давай же пригоним его назад. И, вернувшись на прежний путь, может быть, как-нибудь и придем к согласию. Пригоним его назад. Метафора из морской практики. Мысль — это корабль, который сорвался с якоря, и который надо пригнать назад в гавань. Протарх, скажи, как? Сократ, предположи, Протарх, что ты опять меня спрашиваешь. Протарх, о чем же? Сократ, не постигнет ли разумение, знание, ум и все остальное, признанное мною благим в начале, когда меня спрашивали, что такое благо? Та же участь, что и твое рассуждение. Протарх, как так? Сократ, все в совокупности знания покажутся многими, а некоторые несходными между собой. Будут среди них даже противоположные. Но разве был бы я достоин принимать участие в этом собеседовании, если бы, устрашившись подобного обстоятельства, стал утверждать, что нет такого знания, которое было бы не похоже на другое знание, и в результате рассуждения ускользнуло бы от нас, как недосказанный миф. Сами же мы спаслись бы с помощью какой-нибудь бессмыслицы. Недосказанный миф, буквально прерванный, исчезнувший, погибший. Сравните о спасенном сказании в государстве. Протарх, этого не должно быть, хоть нам и нужно спастись. Во всяком случае, мне нравится, что твое и мое рассуждение в равном положении. Пусть будет много несходных удовольствий и много различных знаний. Сократ, итак, Протарх, не станем скрывать различий в моем и твоем рассуждении. но, выставив их на свет, дерзнем провести исследование и показать, что следует называть благом — удовольствие, разумение или нечто третье. Ведь сейчас мы, конечно, вовсе не соперничаем из-за того, чтобы одержало верх мое или твое положение. Но нам обоим следует дружно сражаться за истину. Здесь спор метафорически изображается как сражение. Сравните также метафоры борьбы в Федре, в государстве и законах. Протарх, разумеется, следует. Сократ, давай же подкрепим еще большим взаимным согласием следующее рассуждение. Протарх, какое именно? Сократ, то, которое доставляет всем людям много хлопот, иным по доброй их воле, а иным и помимо нее. Протарх, говори яснее. Сократ, я говорю о том странном по природе своей рассуждении, на которое мы только что натолкнулись. Ведь странно же говорить, что многое есть единое, и единое есть многое. И легко оспорить того, кто допускает одно из этих положений. Протарх, не тот ли случай ты имеешь в виду, когда кто-либо утверждает, будто я, Протарх, единый по природе, в то же время представляю собой множество противоположных друг другу протархов и считает таким образом одного и того же протарха большим и маленьким, тяжелым и легким и так далее без числа. Сократ, ты, Протарх, привел распространенную сказку о едином и многом, а ведь все уже, по правде сказать, согласились, что подобных вещей не стоит касаться. Это детская забава, хоть и легкая, но она большая помеха для рассуждений. Сравните том 2 «Парменид», где Парменид утверждает существование единого, а Зенон отрицает существование многого, то есть, собственно говоря, оба философа утверждают одно и то же. Далее. Не стоит опровергать также и того, кто, разделив при помощи рассуждения каждую вещь на члены и части, и согласившись с собеседником, что все они — та самая единая вещь, стал бы, насмехаясь, доказывать необходимость диковинного утверждения, будто единое есть многое и беспредельное, а многое есть одно единственное. Протарх. Но что иное, Сократ, имеешь ты в виду относительно этого рассуждения, что не стало еще ходячей истиной? Сократ. Друг мой, я имею в виду не тот случай, когда кто-либо полагает единство возникающего и гибнущего, как мы только что говорили. Ведь такого рода единство, как мы сказали, не нуждается, по общему признанию, в опровержении. Но если кто-нибудь пытается допустить единого человека, единого быка, единое прекрасное и единое благо, то по поводу разделения таких и им подобных единств возникают большие споры и сомнения. Протарх. Как так? Сократ. Во-первых, нужно ли вообще допускать, что подобные единства действительно существуют? Затем, каким образом они, в то время как каждое из них пребывает вечно тождественным, прочным, непричастным ни возникновению, ни гибели, все-таки пребывают в единстве? Ведь это единство следует признать либо рассеянным в возникающих и бесконечно разнообразных вещах и превратившимися во множество, либо всецело отделенным от самого себя, каким образом Ведь это невероятно. Единства эти остаются едиными и тождественными одновременно в одном и во многом. Вот такого рода единство и множество, Протарх, а не те, о которых говорилось ранее, суть причины всяких недоумений, если относительно них хорошенько не столковаться. Если же достигнуть здесь полной ясности, то, напротив, все недоумения рассеются. Протарх. Не над этим ли, Сократ, нужно нам теперь прежде всего потрудиться? Сократ. Я, по крайней мере, так полагал бы. Протарх. Будь уверен, что и все мы, конечно, согласны в этом с тобой. Филеба же, пожалуй, лучше не беспокоить теперь вопросами, чтобы не тревожить того, что хорошо лежит. Пословица, которую, по словам Схолиаста, произносили жители Родоса, не желавшие поднимать упавшего колосса, причинившего массу разрушений. Здесь имеется в виду твердое, хотя и неверное убеждение Филеба в превосходстве удовольствий. Затронув это убеждение, Сократ разрушит всю концепцию Филеба до основания. Сократ. Итак, с чего же начать длинный и сложный бой по поводу спорных вопросов? Может быть, с этого? Протарх. А именно? Сократ. Мы утверждаем, что тождество, единство и множество, обусловленные речью, есть всюду, во всяком высказывании. Было оно прежде, есть и теперь. Это не прекратится никогда, и не теперь началось, но есть, как мне кажется, вечное и нестареющее свойство нашей речи. Юноша, впервые вкусивший его, наслаждается им, как если бы нашел некое сокровище мудрости. От наслаждения он приходит в восторг и радуется тому, что может изменять речь на все лады, то закручивая ее в одну сторону и сливая все воедино, то снова развертывая и расчленяя на части. Тут прежде и больше всего недоумевает он сам, а затем подвергает недоумению и всякого встречного, все равно, попадется ли ему под руку более юный летами, или постарше, или ровесник. Он не щадит ни отца, ни матери, и вообще никого из слушателей, и не только людей, но и животных. Даже из варваров он не дал бы никому пощады, лишь бы нашелся толмач. Протарх. Разве ты не видишь, Сократ, что нас тут целая толпа, и все мы юны? Разве ты не боишься, что мы вместе с Филебом нападем на тебя, если ты будешь бранить нас? Впрочем, мы понимаем, что ты имеешь в виду. Поэтому, если есть какой-нибудь способ и средство мирно устранить из нашей беседы такую расприю и найти для нее иной лучший путь, то об этом ты породей. Мы же последуем за тобою по мере сил. Немаловажное ведь, Сократ, предстоит рассуждение. Сократ. Конечно, немаловажное, дети мои, как обращается к вам Филеп. Нет и не может быть лучше пути, чем мой излюбленный путь, хоть он нередко уже ускользал от меня и оставлял в недоумении. Протарх. Какой это путь? Пожалуйста, скажи. Сократ. Указать его не очень трудно, но следовать им чрезвычайно тяжело. Между тем, все, что когда-либо было открыто в искусстве, появилось на свет только этим путем. Смотри же, о чем я говорю. Протарх. Так говори.